Сейчас вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Новый скандал в Союзе кинематографистов России. Ситуация в Киргизии после нескольких дней кровопролития. Планы правительства России повысить пенсионный возраст. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы. Рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. 40 российских кинодеятелей подписали открытое письмо с заголовком «Нам не нравится». В нем они уведомили о намерении создать альтернативную киноорганизацию. Обращение опубликовано на сайте гильдии киноведов и направлено против руководства Союза кинематографистов, его председателя Никиты Михалкова и нового устава существующего Союза, который планируется обсуждать на внеочередном съезде 28 апреля. Рассказывает Елена Поляковская.
В декабре 2008 года главой Союза кинематографистов России был избран режиссер Марлен Хуциев. Никита Михалков, возглавлявший на тот момент Союз уже в течение 11 лет, назвал съезд нелегитимным и его сторону занял суд. В начале апреля на торжественной церемонии вручения премии «Ника» режиссер и актер Андрей Смирнов со сцены призвал молодых людей, пришедших в кинематограф, создать новый союз, а старшее поколение к ним присоединиться. 8 апреля на сайте гильдии появилось обращение, подписанное многими известными кинематографистами. Письмо подписали Эльдар Рязанов, Андрей Смирнов, Атар Иосилиани, Юрий Нарштейн, Алексей Герман-старший и Алексей Герман-младший, который сказал, что о создании альтернативного Союза кинематографистов говорить пока рано, можно лишь констатировать раскол в кинематографическом сообществе.
Ну, мне кажется, что за последние годы накопилась как бы колоссальная энергия, состоящая из лжи и унижения крупнейших, собственно говоря, мастеров отечественной культуры. Вы оскорбляли Рязанова, Сакурова. Вольно обращались с истиной, сознательно искажая реальность, в том числе и разговоры с руководителями страны. К сожалению, мне кажется, что Никита Сергеевич Михалков, уважаемый мастер, пытается убедить всех, что российское государство – это он. Но наша страна, Россия, Никита Михалков, у нас есть президент, у нас есть премьер-министр, у нас есть Государственная Дума. И не надо путать. И на самом деле, если мы хотим идти вперед, то, мне кажется, нам необходимо утверждать ценности, которые не подвержены изменению времени. А руководство нынешнего Союза кинематографистов, к сожалению, у этого руководства, что не новый правитель, то новая ценность. И мне кажется, это тупик. Это, мне кажется, что сейчас преждевременно говорить об образовании нового союза. Сейчас надо говорить о том, что, к сожалению, раскол союза кинематографистов стал необратим. И, в общем, вина на этом лежит на многих, и это печально.
Среди тех, кто может возглавить альтернативный союз кинематографистов, Алексей Герман назвал документалиста Виталия Манского. Сам Манский считает, что руководителем союза должен быть режиссер игрового кино. Кроме того, по словам Виталия Манского, речь о руководителе новой организации пока не идет.
Сейчас люди определяются в очень важной фазе. Они определяются, что больше не хотят быть сопричастными с тем, что происходит в нынешнем союзе кинематографистов с его нынешним руководством. И очень важно, что это не какая-то компания. Я для себя принял решение неделю назад, что я выхожу из союза. И я это решение озвучил. С этим решением вышли практически на улицу еще несколько человек. И тогда мы, эти несколько человек, решили объединиться в едином хотя бы заявлении о своем выходе. А далее, когда уже на сегодняшний день стало очевидно, что подписало заявление свыше 40 человек, и притом члены Союза кинематографистов, все с именами, мы понимаем, что это в некотором смысле исторический шанс на этой платформе объединиться в другое товарищество. Поэтому в этом товариществе, может быть, даже и не нужен председательствующий. Может быть, нужен. Это все определится в результате демократической дискуссии, открытой дискуссии. Не в тиши кабинетов при закрытых дверях, а вот мы посмотрим друг другу в глаза все, встретимся и обсудим, как нам быть.
Сторонники Никиты Михалкова никак не комментируют обращение коллег. Владимир Хотиненко, никогда не скрывавший, что поддерживает нынешнего руководителя Союза кинематографистов, сказал, что ни один раскол не привел ни к чему хорошему.
Такая какая-то внутрипартийная борьба. И в общем, к сожалению, глубокому, это просто на самом деле, с моей точки зрения, подчеркиваю, это просто борьба с Михалковым. форма, то есть это такая форма, а не борьба за чистоту идеалов. Тем более я вот заявление зачитал, там просто такие громыхания, такие нарушения конституционных норм. Ну это такое немножко, это в советские времена. Хотя в те времена Союз был Союзом, были разногласия, спорили там, вот. Но пока, по моим ощущениям, ничего хорошего в этом нет. Для борьбы можно было избавиться. Здесь средства, если хочется бороться там, за чистоту идеалов. Но я говорю, я не судья.
Обе стороны конфликта стараются привлечь молодое поколение кинематографистов. Алексей Попогребский, чей фильм «Как я провел этим летом» получил в этом году 2 награды Берлинского кинофестиваля, объяснил, почему существующие на сегодня формы кинематографических объединений его не устраивают.
Я видел список подписавшихся, я читал письмо. Я очень симпатизирую этим людям, и я в ответ на их призыв составил свое особое мнение, такую программу, какую ассоциацию участников кинопроцесса в России я хотел бы видеть, и какая была бы для меня актуальной. Я хотел бы видеть более широкую площадку, в рамках которой был бы диалог, возможно, между продюсерами, режиссерами, актерами и обязательно прокатчиками, потому что пока что эти звенья одной цепи существуют достаточно разрозненно. Для меня принципиально важно не только, какие фамилии фигурируют, но какие задачи ставит перед собой такое объединение. И в своем особом мнении я, на мой взгляд, эти задачи перечислил, оговорившись лишь то, что активистом такого союза я стать не смогу просто в силу моих личных качеств и предпочтения оставаться личностью непубличной.
Оппоненты Никиты Михалкова заявляют, что намерены создать демократическую организацию, которая будет представлять профессиональные интересы кинематографистов. Об этом сказал Виталий Манский.
Киносоюз, вот этот новый киносоюз, уже есть. У этого союза просто нет названия, нет печати и нет чиновников. И в этом смысле он может быть настоящий союз уже. Может быть, мы его, создав юридически, только испортим. Я еще раз подчеркну, что это решение будет приниматься теми людьми на добровольной основе, которые уже сейчас заявили, что они дистанцируются от действий Михалкова по уничтожению не только Союза кинематографистов, но и в более широком плане, если вспомнить, что в свое время именно Союз кинематографистов предъявил обществу некие иные нормы общежития, нормы демократические, и, может быть, с этого момента начались демократические преобразования в стране, то сейчас происходит все со знаком ровно наоборот.
Инициаторы обращения сегодня сообщили, что подпись под заявлением подтверждает желание прекратить индивидуальное членство в Союзе кинематографистов в его нынешнем виде. Подписавшемуся придется до 15 мая 2010 года передать соответствующее заявление в отдел кадров Союза кинематографистов России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 18 часов и уже почти 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым. По словам главы сформированного оппозиции правительства Розы Атунбаевой, Бакиев не собирается отдавать власть. В ингушском селе Кажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков пострадали 3 военнослужащих и сотрудник милиции. Госдума России приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, амнистия коснется примерно 260 человек. В Ростове-на-Дону авиадиспетчеры объявили голодовку. Они требуют заключения нового коллективного договора. Парламент Польши призвал Россию рассекретить все документы, касающиеся расстрела войсками НКВД польских офицеров. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием народного телеканала в окрестностях Бангкока. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы – реакция Вашингтона на новый договор по СНВ, будущее отношений Грузии и НАТО, бублик как национальный продукт Турции, наука, нынешний экономический кризис в исторической перспективе. Напомню, программа «Время и мир» выходит в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил Александр Гостев. Здравствуйте, Александр. О чем мы сегодня поговорим?
Здравствуйте, Валентин. Наша беседа сегодня будет монотемной, как мы с вами и договорились заранее, не будем скрывать от наших слушателей. Поговорим о статье президента корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмина в издании «Foreign Policy», посвященную ситуации в Афганистане и, в частности, личности президента Афганистана Хамида Карзая. Джеффри Гедмин только что вернулся из Афганистана, где он встречался со множеством людей, военными, священнослужителями, членами правительства страны, с журналистами, с активистами неправительственных организаций, парламентариями, с губернаторами провинций, с вождями племен и, самое главное, с самим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. И его материал в Foreign Policy озаглавлен «Карзай не в себе» со знаком вопроса. И подзаголовок: обеспокоенность по поводу постоянно меняющегося настроения президента Афганистана, конечно, оправдана, однако силам коалиции не стоит забывать о главном. Как говорит Джеффри Гедмин, все люди, с которыми он встречался в Афганистане, они высказывали самые разные точки зрения, однако, конечно, соглашались в одном, что недавнее охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Кабулом и Карзаем не могло случиться в более неподходящий момент. Джеффри Гедмин начинает с яркого такого вывода. Он говорит, что сегодня афганское правительство, говоря простым языком, правит страной с трудом. И ничто не свидетельствует об этом лучше, чем неспособность властей справиться с насилием, которое уже докатилось до столицы, особенно в последние 9 месяцев. Афганскую экономику лихорадит. В Кабуле уровень цен взлетел до небес. Например, стоимость жилья в некоторых районах города за год повысилась на 75%. Процветают... сейчас живут припеваючи только полевые командиры и все те афганцы, кто как-то причастен и зарабатывает деньги на военных поставках и в строительных, и в частных охранных фирмах. Все остальные находятся в крайней нищете. Джеффри Гедмин приводит слова одного имама, с которым он побеседовал в самом начале поездки. Ему сказали: добро пожаловать в Афганистан, добро пожаловать в самую бедную и самую угнетенную страну мира. Джеффри Гедмин приводит данные, например, Transparency International, согласно которым Афганистан сейчас является одним из самых коррумпированных мест на нашей планете, конкурируя в этой области лишь с Сомали и опережая Гаити. И неспособность добиться хоть какого-то прогресса в искоренении коррупции стала одной из главных причин того, почему недавняя встреча президента США Барака Обамы с Карзаем в Кабуле получилась столь натянутой. Всего 25 минут общения, никаких совместных фотографий, никакой пресс-конференции. Причем сторонники Карзая убеждены, что Вашингтон стремится к смене власти в Кабуле, что именно обвинения в попустительстве повальной коррупции используются для подрыва доверия к нынешнему режиму.
Скажите, Александр, когда Джеффри Гедмин призывает союзников помнить о картине в целом, что он имеет в виду?
Ну, в первую очередь, он говорит о том, что он беспокоится, и очень многие люди, с которыми он общался в Афганистане, беспокоятся о том, что в западных столицах тема афганской коррупции и кризиса доверия к правительству Хамида Карзая и к его, собственно, личности стала навязчивой идеей, такой проблемой номер один, которая в сочетании с другими некоторыми беспочвенными ожиданиями отвлекает внимание от самого важного, от борьбы с повстанцами и от того, что Афганистан все-таки в 21 веке начинает значительно меняться. И несмотря на то, что, например, многие оппозиционные члены парламента, которые встречались с Джеффри Гедмином, говорят ему, что президент сходит с ума, фактически, дает странные ремарки, обвиняет Вашингтон и мировое сообщество в том, что они участвовали в фальсификации результатов прошлогодних афганских выборов, тем не менее, менее, самое главное сейчас – это противостоять талибам и как-то пытаться все-таки сохранить те завоевания, которые худо-бедно в Афганистане уже произошли. И не допустить, конечно, эскалации нового насилия, не допустить каких-то уже вооруженных столкновений между силами, которые поддерживают афганское правительство. Например, Джеффри Гедмин в конце своего материала, ну, приводит вот такой пример. Он проходил мимо университета Кабула и на лужайке видел сидящих вместе молодых студентов, мужчин, юношей и девушек, которые сидели и свободно общались в том месте, где, как ему недавно сказали, было когда-то минное поле. И вот для него это свидетельство такого нового Афганистана, картинка, которую невозможно было увидеть в Афганистане еще 10, 20 или 30 лет назад.
Спасибо, Александр. Вместе с Александром Гостевым мы говорили о статье президента Радио Свобода Свободной Европы Джеффри Гедмина в издании Foreign Policy. Продолжаем программу «Время свободы». В Государственной Думе России сегодня в первом чтении было принято постановление об амнистии, приуроченной к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Голосованием депутаты выбрали к рассмотрению документ, предложенный «Единой России», согласно которому под амнистию попадают около 260 человек – ветераны войны, блокадники, узники концлагерей и гетто, труженики тыла. Постановление единороссов подвергли критике представители трех других парламентских партий, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
В Нижней палате парламента сегодня с утра депутаты из трех партий «Справедливой России», «ЛДПР» и «Единой России» представляли свои проекты амнистий. ССР предлагали освободить сразу более 300 тысяч заключенных, говорит депутат от «Справедливой России» Вера Лекарева.
Всеобщее ликование российского народа должно распространиться и на лиц, осужденных впервые за экономические и финансовые преступления, правонарушения небольшой и средней тяжести. Другими словами, всех тех, кто не представляет угрозы жизни и здоровью гражданам Российской Федерации, обществу и государству.
Около 20 тысяч человек попадали под амнистию, которую предлагали принять в ЛДПР. Необходимо выпустить беременных, несовершеннолетних или совершеннолетних, но совершивших преступления, будучи несовершеннолетними, инвалидов, участников войн, пенсионеров, тружеников тыла. Наименьшее количество лиц, попавших под амнистию, предложили единороссы. Всего 260 человек, говорит автор документа, член Единой России Павел Крашенинников.
Мне кажется, что к 65-летию победы не должно в стране победителя, чтобы лица, они уже достаточно пожилые, чтобы они находились в местах лишения свободы. При этом они не представляют никакой общественной опасности. Сам документ, он на криминогенную обстановку никакого влияния отрицательного нести не будет.
Проект «Единой России» трем оставшимся партиям понравился меньше всего, говорит коммунист Владислав Юрчик.
В истории нашей страны такой потешной амнистии еще не было. Такая амнистия – это горькая пилюля для тех, кто ее ждет, для миллионов их родных и близких. Предлагать амнистию в 200 человек, зная пороки нашей судебной системы – это насмешка.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вовсе вспомнил о предстоящих выборах и связал их с амнистией.
Если выпустить сейчас 300-400 тысяч на свободу, то они мобилизуют как протестный электорат до миллиона граждан, а то и до двух, до трех. Рассказывают, как нам там плохо жилось. Действительно не получат работу. Обязательно будет огромная амнистия в мае 2012 года. Тогда закончатся все выборы.
Свой вариант предложила депутат от «Справедливой России» Татьяна Москалькова.
К столь узкой категории граждан вполне можно было бы применить институт помилования. Подписано указом президента было более значимым бы и юридически выдержанным. А акт амнистии имеет абсолютно другую юридическую цель и юридическое значение. Каждый освободившийся по амнистии – это поборник правопорядка.
Несмотря на критику со стороны трех парламентских партий, к рассмотрению большинством голосов был принят проект амнистии от «Единой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим сейчас о судьбе Ирека Муртазина, бывшего пресс-секретаря президента Татарстана. Жена Муртазина утверждает, что ее муж продолжает голодовку в знак протеста против заключения в штрафной изолятор. Муртазин отбывает наказание в колонии-поселении по обвинению в клевете и разжигании ненависти. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан говорят, что Ирек Муртазин от пищи не отказывался. В ситуации пытался разобраться корреспондент Радио Свободы Елена Власенко.
Бывший пресс-секретарь президента Татарстана, заключенный колонии поселения поселка Дигитли Ирик Муртазин, перестал принимать пищу 1 апреля в знак протеста против заключения в штрафной изолятор. Об этом 6 апреля он сообщил своей супруге Лейсан Сиддиковой по телефону. С тех пор связи с мужем у нее не было. Как объяснила Лейсан Сиддикова, формально Ирика Муртазина заключили в изолятор на срок с 1 по 6 апреля из-за прогулки по поселку Дигитли, на которой у него якобы не было разрешения администрации колонии. Сам он называл ей другую причину – недовольство властей, вызванное его статьей в газете «Вечерняя Казань». В публикации идет речь о политической ситуации в Татарстане.
Он позвонил мне 6 апреля вечером, сказал, что 1 апреля объявил голодовку после выдворения в ШИЗО. В ШИЗО его отправили после того, как он совершил пешую прогулку по территории поселка Дигитли. До этого он также совершал пешие прогулки и никаких взысканий за это не получал и считает это абсолютно законным. 6 апреля он вышел из СИЗО, воспользовался правом телефонного звонка, он может раз в неделю звонить по таксофону. Позвонил мне и сказал, что объявил голодовку, он не ест, но пьет, требует встречи с уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан Вагизовым и прокурором по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Связывает это с тем, что, видимо, в Казани кому-то не понравилась публикация в газете «Вечерняя Казань», где он комментирует ситуацию в республике в связи со сменой власти. У меня нет новой информации, потому что связи с Дигитли нет, а паводок.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, сокращенно УФСИН, говорят, что Ирик Муртазин от пищи не отказывался, а в штрафной изолятор попал заслуженно. Пресс-секретарь УФСИН Инга Мазуренко рассказала Радио Свобода, что Ирик Муртазин направил жалобу на действия администрации колонии-поселения в прокуратуру республики.
1 по 6 апреля Ирик Муртазин находился в штрафном изоляторе. Туда он был помещен за нарушение правил внутреннего распорядка для исправительных учреждений, которыми запрещается осужденному покидать пределы жилой зоны без разрешения администрации. В штрафном изоляторе он от приема пищи не отказывался. Такая мера наказания была принято в связи с тем администрацией, что ранее Ирик Муртазин неоднократно покидал пределы жилой зоны и на замечания и предупреждения не реагировал. Муртазин решил обжаловать действия администрации, он не согласен с ними, по этому поводу он подготовил заявление. Данное заявление передано в прокуратуру по надзору за деятельностью учреждений, исполняющих наказание. Оно было передано практически сразу, как было подготовлено.
Помощник прокурора Равиль Вахитов объяснил, что рассмотрение жалобы Муртазина может занять несколько недель.
Подобные жалобы, в принципе, бывают, и они рассматриваются всегда, рассматриваются в общем порядке, то есть от 15 до 30 суток. Все зависит от результатов проверки. Либо нарушение закона будет выявлено, либо нет. И меры прокурорского реагирования мы принимаем, если действительно жалоба признается обоснованной. Разный исход может быть.
Намерены ли сотрудники прокуратуры лично встретиться с Муртазиным и таким образом удовлетворить его просьбу, в ведомстве не сообщили. Напомним, в ноябре прошлого года Кировский районный суд Казани признал Ирика Муртазина виновным по статьям Уголовного кодекса «Клевета» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Суд посчитал, что Ирик Муртазин в своих книгах и статьях пытался, цитирую, «дестабилизировать ситуацию в Татарстане, создать у населения негативную оценку деятельности представителей власти». Приговор Ирику Муртазину осудили многие правозащитники по всей России. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым, сообщила глава сформированного оппозиции правительства Роза Атунбаева. В ингушском селе Икажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков пострадали трое военнослужащих и сотрудник милиции. Госдума России приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию победы в Великой Отечественной войне, согласно которому амнистия коснется 260 человек. Парламент Польши призвал Россию рассекретить все документы, касающиеся расстрела войсками НКВД польских офицеров во времена Второй мировой войны. В пятницу законодатели приняли соответствующее заявление по случаю 70-й годовщины событий в Катынском лесу и других местах на территории СССР, где весной 1940 года были расстреляны около 22 тысяч польских граждан. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием народного телеканала в окрестностях Бангкока. Сторонники бывшего премьера Таксина Чиновата требуют возобновить вещание канала, прерванное по распоряжению властей. Не менее 15 боевиков убиты на северо-западе Пакистана в районе Аракзай. В перестрелке ранен один военнослужащий. В Выборге состоялись торжественные мероприятия в связи с началом строительства газопровода «Северный поток». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в нашем эфире, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о том, какие темы будут в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Сегодня, к счастью, день не очень информационно насыщенный. К счастью, потому что трагедий, по крайней мере, больших нет. Немножко успокоилась ситуация в Киргизии. Оттуда специальный репортаж «Радио Свобода». Мнение экспертов по-прежнему. Михаил Ходорковский продолжает давать показания на процессе в Хамовническом суде. Поговорим немного о новой конфигурации конфликта в Союзе кинематографистов. А в конце программы тема, связанная со спортом. Сегодня спортивная пресса в Москве с уверенностью сообщает об успехе переговоров с голландским тренером Диком Адвокатом, который через несколько недель может занять должность главного тренера сборной России по футболу. Адвокат известен в России, он тренировал «Зенит», выиграл с ним чемпионат России, Кубок УЕФА. И о личности этого тренера я беседовал с главным редактором петербургской радиостанции «Зенит» Федором Погореловым.
Я не вижу ничего плохого в том, что Фурсенко взял в УФС тех людей, с которыми он работал. Я не вижу за этим блатной семейственности. Я вижу попытку подобрать команду из проверенных людей. Он позвал в Российский футбольный союз всех тех, с кем он работал в «Зените», там, от коммерческого директора до спортивного директора. Ну и, в общем, вполне логичным было бы предположить, что после этого он попробует пригласить того тренера, которого он тоже очень хорошо знает.
Несмотря на то, что адвокат в России тренер известный, все-таки таких громких успехов на международной арене, как у Мгуса Хидинга, у него нет.
Тот и другой очень хороший тренер. Они очень разные. Хидинг психолог, адвокат, специализируется на тактике и достаточно жесткой дисциплине. Считать титулы и звездочки на крыле, мне кажется, у обоих нет смысла. Они давно находятся там в категории топ. О какой-то преемственности адвокат Хидинг, мне кажется, говорить было бы ошибочно. Они очень разные тренеры. Химическая дружба между ними это вымысел. Они, естественно, знакомы, но семьями друг друга в гости не ездят.
У меня такое впечатление, что адвокат оставил в Петербурге смешанное такое себе память. С одной стороны, клуб выиграл при нем то, чего, может быть, больше никогда не выиграет. С другой стороны, в общем, он ушел в таком полуконфликте. Был его конфликт с одним из тренеров сборной, Игорем Корнеевым, который спортивный директор «Зенита».
Ну, Корнеев же уже уволился с 1 апреля в Российском футбольном союзе. Дело даже там не в конфликтности. Диком всегда было просто, потому что никогда ничего не было за спиной. Все было в глаза, и конфликт с Игорем лежал именно в этой плоскости. Адвокат, по-моему, об этом сам рассказывал. Это в каком-то из советов директоров, когда ему предложили Игоря Корнеева в качестве спортивного директора, Дик в глаза Игорю сказал, что ему рано. У него нет опыта работы спортивным директором в большом клубе. И после того, как Игоря после этого все равно руководство клуба назначило, адвокат, естественно, стал молчать. И Дик вообще не молчит. Он сразу говорит в глаза.
Он подойдет российской сборной, как вы считаете?
Гус Хидинг великолепно подходил, а мы в итоге едем на чемпионат мира. Сборная России объективно простая группа для попадания на чемпионат Европы в Польше и Украине. Поэтому подойдет или не подойдет, станет ясно в 2012 году, когда мы поедем или не поедем в Киев и Варшаву. У нас хорошая сборная, которая в 2 года точно не состарится. Есть ребята, которые, в принципе, могут ее усиливать в течение этих 2 лет. Ясно, что адвокат не будет там смотреть много молодежи и так далее, и так далее. Он никогда этого не делал, и всегда его кредо сводилось к простому сочетанию, добиваться результата.
Адвокат говорит по-русски?
Нет, я уверен, что никогда уже не заговорит, потому что он откровенно не молод, к изучению языков у него никакой тяги нет, он не сидит на свое свободное время с самоучителем итальянского, например. Те там 3 года, что он отработал в Петербурге, не ставил перед собой задачу изучать русский и не изучал его. Работает переводчик, я думаю, тот же, кто работал в «Зените», он москвич. Какой проблемы с этим быть не должно.
Федор Погорелов, главный редактор радиостанции «Зенит». Другие мнения на эту тему и рассказ о самых актуальных темах уходящего дня в 20 часов 7 минут. Валентин.
Спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся в Киргизию, в Бишкек. Напомню, что временное правительство Киргизии объявило, что не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым, и подчеркнуло, что Бакиев, находящийся на юге страны, не собирается отдавать власть. По последним данным, жертвами волнений в республике стали 76 человек. Сегодня прошли первые похороны. 9 и 10 апреля объявлены в Киргизии днями национального траура. В Бишкеке работает специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Вадим. Прошлый репортаж 2 часа назад вы завершили словами о том, что с приближением ночи в городе растет тревога. Что происходит сейчас? Удается ли как-то властям обеспечивать порядок на улицах с приближением ночи?
Добрый вечер. Да, сегодня город опять вечер в тревоге. Действительно, продолжается примерно то же самое, что было вчера. Люди по-другому закрыли все проявления, улицы пустеют. Это все больше в центре по окраинности, все более-менее спокойно. Сегодня, кстати, мужчина будет задействован, будет продолжаться тот опыт, который был в сегодняшнюю ночь, был задействован МВД, был задействован спецназ МВД и Совет национальной безопасности, армия пока не подключалась. Возможно, не исключается, что сегодня будет подключена каким-то видом и армия. Но, на мой взгляд, работы событий проявились сегодня ночью. Как в интервью «Радио Свобода» заявил один из лидеров национального правительства, лидер Назаров, курирующий правоохранительную систему и армию, то сегодня будет подписан декрет под названием «Ветреное правительство», под названием «Об исполнении Конституции и переходе государственной власти». Это очень важный документ. Это фактически суррогат Конституции, которого этот документ отменяет во многих частях, в частности, по части парламента, по части исполнения дела функции президента. И это будет, как сказал Владимир Бутназаров, по этому документу, по тому, как он будет все и подписан, и завтра опубликован, будет жить страна в новых выборах. Это будет появление новой Конституции, которую он обещал.
Спасибо, Вадим. Напомню, это был Вадим Дубнов, специальный корреспондент Радио Свобода в Бишкеке. Мы приносим извинения за качество связи. Продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают последние события в Киргизии. Российские консерваторы увидели в них повод напомнить о том, что революция неизбежно связана с насилием. В российской политической риторике она обозначается термином «оранжизм», в котором, помимо собственной революции, содержится намек на то, что антиправительственные выступления осуществляются на средства, поступающие из-за границы. На деструктивное влияние западных фондов указывает главный редактор портала liberty.ru Вячеслав Данилов.
Новая розовая революция обошлась без цветов и танцев на площади. Зато с кровью, дождем расплескавшейся по тротуарам, слезами от слезоточивого газа, пламенем горящих машин и зданий. Вроде бы такой мирный и бескровный оранжизм чреват трупами. Местные жители, предпочитавшие оставаться в стороне от политики, рассказывали в 2005-м о каких-то мероприятиях на площади с долей юмора, вполне легкомысленно. Сегодня они сидят по своим бишкекским квартирам в страхе. Страна, где число разнообразных западных НПО и НКО на душу населения является чуть ли не самым высоким в мире, переживает еще один шаг на пути демократического транзита. Политическая практика оранжадов заставляет их внешних провайдеров все больше задумываться о том, может ли на самом деле цветная революция приводить к демократизации. Кровь апреля отвечает «нет».
Главный редактор ресурса «Фергана.ру» Даниил Кислов в блоге на «Слон.ру» отмечает, что сейчас киргизским оппозиционерам приходится решать те же проблемы, что и 5 лет назад, причем за этот период они только усугубились.
Парадокс в том, что сейчас на улицы вышли в основном те же люди, что делали революцию тюльпанов в 2005 году. То есть практически одни и те же люди свергали Акаева, а теперь Бакиева. Руководство киргизской оппозиции с тех пор тоже поменялось не сильно. Большинство из них были союзниками Бакиева, когда он пришел к власти в 2005 году. Потом они занимали важные посты в правительстве и парламенте, но постепенно снова один за другим оказывались в оппозиции, почти как в Грузии у Саакашвили. И не только потому, что что Бакиев не захотел с ними делиться деньгами и привилегиями. Многие оппозиционеры выступали против курса на узурпацию власти, который проводил президент. За что и поплатились. Например, после заявлений бывшего министра обороны Киргизии Исмаила Исакова о том, что правящий в стране режим антинародный, против него были выдвинуты уголовные обвинения, и он был осужден на 8 лет тюрьмы. Такая угроза со стороны Бакиева помогла лидерам оппозиции сделать очень важную вещь – объединиться в протесте против политики действующего президента. Сейчас нет никаких гарантий, что сегодняшние оппозиционеры, придя к власти, не будут проводить такую же политику, как Бакиев. Но если Бакиев останется, то надежды на положительные изменения точно не будет.
В англоязычной благосфере идут дискуссии о назначенных на 11 апреля выборах президента Судана. На американском блог-портале The Huffington Post кинозвезда и активистка Мия Фэрроу призывает Совет Безопасности ООН, международных наблюдателей и свободолюбивые правительства всего мира игнорировать результаты выборов, которые она уже сейчас квалифицирует как заведомо предрешенные.
Запугивание, подтасовки, махинации с избирательными списками и подкуп племенных лидеров стали повсеместными явлениями. Большая часть из 2 700 000 перемещенных жителей Дарфура живут в лагерях беженцев. Они либо не могут добиться включения в избирательные списки, либо не хотят этого делать. Все это, плюс продолжающиеся в Дарфуре боевые действия, заставили основных кандидатов от оппозиции, в том числе Ясера Армана из Суданского народно-освободительного движения, снять свои кандидатуры с выборов.
Напомнив, что Надежда редко посещает Дарфур, Мия Фэрроу жестко критикует президента Обаму за то, что, пробудив в людях надежду, он не смог ее оправдать.
Дарфурцы прислушивались к словам президента, и надежда их вспыхнула с новой силой, когда Обама заявил, что суданский режим нарушает общечеловеческие нормы. Они верили, что он назначит посланника, который отнесется к их тяжелому положению со всей серьезностью и будет служить честным посредником между воюющими повстанческими группировками и суданским режимом. И что же делает посланник Обамы? «Нужно подумать о раздаче печенья», — заявил прошлой осенью господин Грейшин в интервью газете «Вашингтон Пост». «Дети, страны, все реагируют на золотые звезды, улыбчивые лица».
Тем временем британский сетевой журнал Spiked критикует как раз продарфурскую деятельность американских знаменитостей. На его страницах преподаватель Лондонского университета South Bank Филипп Хэммонд рассказывает о книге независимого военного журналиста Роба Крилли под названием «Дарфур. Африканская война, которую так любят звезды».
Автор издевается над их медийными перформансами, например, над проходившей в 2008 году акцией «День в пользу Дарфура», в ходе которой знаменитый уничтожали детские игрушки. Это действо должно было символизировать страдания детей Дарфура. Мэтт Дэймон разгромил бейсбольной битой кукольный дом, а Тэнди Ньютон запалила Барби. Именно устроителям подобных кампаний и звездным дипломатам мы обязаны тем, что конфликт в суданской пустыне превратился в любимую всем миром войну в Африке, и добились они этого за счет искаженных и упрощенных трактовок. Дарфур они не спасли, но конфликт запутали. Преувеличив количество жертв и трактуя войну как первый в нынешнем веке случай геноцида, активисты и знаменитости добились того, что Дарфур стал восприниматься как проблема, требующая крутых мер, не тихой дипломатической работы, а присутствия войск ООН, нетерпеливого посредничества, но ордеров на арест от Международного уголовного суда.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. В течение следующих 15 минут мы поговорим о планах российских властей рассмотреть вопрос об увеличении в стране пенсионного возраста и о том, что среди британских детей-подростков растет интернет-зависимость. Сейчас же время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым, заявила глава сформированного оппозицией правительства Роза Атумбаева. В ингушском селе Икажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков пострадали трое военнослужащих и сотрудник милиции. Госдума России приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, амнистия коснется 260 человек. Парламент Польши призвал Россию рассекретить все документы, касающиеся расстрела войсками НКВД польских офицеров в годы Второй мировой войны. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием народного телеканала в окрестностях Бангкока. Не менее 15 боевиков убиты на северо-западе Пакистана в районе Аракзай.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Последние новости из Бишкека продолжает сообщать в онлайн-режиме спецкор Радио Свобода Вадим Дубнов.
Комментарии экспертов.
Режиссер Николай Коляда о жизни частного театра в России.
В блогах Свободы.
Зачем друг премьера Путина покупает крупнейшую рекламную кампанию?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Российским властям следует рассмотреть вопрос об увеличении в стране пенсионного возраста, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Эксперты сомневаются в политической готовности государства принять такое решение, с экономической точки зрения считают его неизбежным. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Помощник президента Аркадий Дворкович первым из высших государственных чиновников признал необходимость увеличения в стране пенсионного возраста, предложив, по крайней мере, обсудить эту проблему. «Мне кажется, что время пришло, и не стоит обманывать себя, что люди не готовы. Они готовы», — заявил он. Такая резкая смена настроений в высшем руководстве страны, а до сих пор его представители категорически отрицали существование подобных планов, безусловно обусловлена экономическими проблемами. Государство заявляет о новых этапах индексирования пенсий, но денег для этого катастрофически не хватает. Только в 2010 году, по данным Министерства финансов, дефицит Пенсионного фонда России составит более 1 триллиона рублей. Увеличивать же отчисления работодателей государство не может. Налоговая нагрузка на них, по словам главного экономиста инвестиционного холдинга «Финам» Александра Осина, сейчас и так весьма значительна.
Ну да, налоговая нагрузка на российские компании, с точки зрения официальной статистики, она там порядка 30%. Она может быть и невелика, но есть различные оценки с точки зрения того, что она неоднородна весьма по рынку. И, в общем-то, и называются оценки в 40, допустим, процентов, если, так сказать, принимать, так сказать, во внимание неоднородность и различные, так сказать, конкурентоспособности изначально российского бизнеса, который, в общем-то, в различных отраслях, он, исходя из российской специфики, очень неоднородно себя чувствует. А в Китае, например, 25% налоговой нагрузки от ВВП. Нет достаточно средств для того, чтобы стареющее население обеспечить.
Все это происходит на фоне ухудшающейся демографической обстановки в стране. Сейчас на 68 миллионов занятых приходится почти 40 миллионов пенсионеров, из которых 30 миллионов получают пенсии по старости. Иначе говоря, как утверждает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, работающее население пенсионеров прокормить уже не в состоянии.
Получается, что проблема немножко усиливается, особенно в связи с тем, что продолжают действовать сильные демографические тренды. Один из них – повышение доли пенсионеров, и людей уже в нетрудоспособном возрасте, в численности населения. Соответственно, повышение нагрузки на работоспособную часть населения. Это дает основание достаточно большой озабоченностью рассматривать, что будет в ближайшие 3, 5, 10 лет.
В этих условиях, как считают эксперты, у государства не остается иного выхода, как увеличивать сроки выхода людей на пенсию, снижая тем самым нагрузку на работающее население. Причем их не смущает и тот факт, что сейчас средняя продолжительность жизни российских граждан, прежде всего мужчин, лишь ненамного превышает пенсионный возраст, говорит Игорь Поляков.
Одно из таких соображений, оно такое, скажем, недостаточно сильное, но все-таки оно может быть приводиться в пользу повышения пенсионного возраста для мужчин, что тренд начал меняться, и то, что ожидаем продолжение жизни мужчин, все-таки добавило 3 года. В 4-3 годах это было 58,6-58,9 лет. Сейчас это 61,8 на 8-й год. Судя по тому, какая сейчас была смертность последние 2 года, 7-8-9, где-то на этой цифре остановимся и будем дальше. Ожидаем продолжение жизни, скорее всего, в стране будет увеличиваться.
В свою очередь, главный экономист «Финама» Александр Осин сомневается, что повышение пенсионного возраста граждан страны поможет улучшить финансовое обеспечение нынешних и будущих пенсионеров. Для этого, по его словам, в стране должна быть прежде всего совсем другая экономика.
Отчасти эта проблема решит, но не думаю, что это будет решение вопроса принципиальное. Просто если, допустим, недавно Сергей Степашин, это глава счетной палаты, он говорил, что от продажи алкоголя Советский Союз получал 30% дохода бюджета. 30% дохода бюджета – 3 триллиона. Это решение проблемы. А то, что он получит за счет увеличения пенсионного возраста, при том, что вся экономика, в общем-то, очень неоднородно развивается, и средства, которые получают богатые отрасли, фактически не происходит их перераспределение этого богатства на отрасли бедные. Получается структурные, так сказать, дисбалансы в экономике, где растут фактически только сырьевые секторы там и спекулятивные какие-то отрасли, типа девелопмента или розницы. Здесь нужно поднимать экономику в целом, а какими-то точечными методами, вроде повышения пенсионного возраста, я думаю, что это Тришкин кафтан.
Тем не менее, как прогнозирует эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, в ближайшие 1.5-2 года власти вплотную подойдут к необходимости увеличения возраста выхода на пенсию работающих ныне граждан, в первую очередь мужчин.
Да, и по-видимому ступенчато 62 года. И вы знаете, еще возможно, что по региону посмотрят наиболее благоприятные с точки зрения вот таких тенденций регионы. И, во-первых, сначала на 2 года поднят планку, ну, 62 года, например, сделают. Ну, и посмотрят, скажем, вокруг Москвы, как агломерация, возможно, еще несколько благополучных регионов, например, в Приволжском округе, не затрагивая, естественно, более такие депрессивные регионы, где, возможно, это было бы существенно преждевременно. И, опять же, посмотрев на продолжение жизни.
Для женщин же, прогнозирует Игорь Поляков, повышение пенсионного возраста будет более плавным.
Если в перспективе мужчинам сделают 65, то, возможно, все-таки женщинам 57-58, но тогда это в перспективе 15 лет.
В любом случае, предполагают эксперты, это будет политическое решение, в меньшей степени оправданное экономическими соображениями. Пока же официальной реакции на заявление помощника президента Аркадия Дворковича ни из правительства, ни из парламента страны не последовало.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Эта часть информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Психиатры и психологи сейчас всячески пытаются обратить внимание общества на то, что среди британских детей и подростков стремительно растет интернет-зависимость, чреватая серьезными депрессиями. В стране открылась первая клиника, предлагающая помощь детям, не способным избавиться от патологического влечения к компьютерным и видеоиграм, мобильным телефонам и другим техническим новинкам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская клиника Кейпио Найтингейл открыла отделение для интернет-зависимых детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проводящих большую часть жизни в интернете и не способных избавиться от патологического влечения к киберпространству, видеоиграм или новейшим универсальным мобильным телефонам. В последние годы все больше родителей жалуются врачам на нездоровую, по их мнению, тягу детей к виртуальному миру в ущерб реальной жизни и реальному общению. Они опасаются за их психическое здоровье. Некоторые дети впадают в раж, когда родители требуют выключить компьютер. Бывает, что подростки устраивают бурные скандалы по этому поводу, и дело доходит до вызова полиции. Недавнее исследование психологов Лидского университета, опубликованное в журнале «Психопатология», показало, что патологическая интернет-зависимость нередко вызывает серьезные депрессии и что она обладает многими психическими признаками наркотической зависимости. Риску подвержены не только дети и подростки, но и взрослые. Если интернет-зависимые дети по большей части увлечены видеоиграми, то подростки и взрослые чаще всего посещают интернетные казино, порносайты, чаты блогеров или социальные веб-сайты вроде Facebook. Клиника Кейпио Найтингейл, открывшая отделение для интернет-зависимых детей и подростков, разработала методику индивидуальной и коллективной терапии, направленной на создание у пациентов устойчивой потребности в социальной активности за пределами интернета. Возникающие при этом эмоциональные проблемы гасятся или снижаются с помощью гипнотического внушения, сна или медикаментозного вмешательства. широкая дискуссия в британской прессе о негативных последствиях технологической и информационной революции высветила серьезную проблему сохранения психического здоровья тех пользователей интернета, кто предпочитает виртуальную жизнь реальной. Британский нарколог доктор Леонард Бакман в интервью «Радио Свобода» размышляет над причинами интернет-зависимости.
Люди, которые пользуются эскапистскими ресурсами в интернете, вроде видеоигр или разного рода интерактивных программ, особенно это касается подростков, нередко чувствуют себя изолированными или одинокими. Это относится и ко взрослым, которым приходится коротать длинные ночи и которые воспринимают интернет в качестве компаньона. Почти неизбежно такое продолжительное общение не с реальными людьми, а с искусственными киберсозданиями вызывает неудовлетворение, разного рода фрустрации, и некоторые дети и взрослые начинают страдать депрессиями. Многие люди по натуре застенчивы и испытывают трудности при реальном общении. Они находят комфортабельным общаться в интернете, будь то с реальными людьми или с искусственными созданиями. При этом многие люди с интернетной зависимостью верят, что виртуальная реальность существует и что населяющие ее существа реальны. Тут можно сослаться на совсем недавний феномен с фильмом «Аватар». Немалое число зрителей начинало верить, что показанный в нем мир и населяющие его существа реально существуют, и что это вовсе не компьютерная графика. Многие предпочитают верить, что интернетный мир реален, а не искусственно создан.
Существуют ли проблемы в диагностировании интернет-зависимых и страдающих депрессией детей?
Видите ли, это не та проблема, с которой обычно обращаются к врачу, это скорее проблема для родителей. Обычно, когда я спрашиваю пациента, как он проводит время, он отвечает, что много времени проводит в интернете, тотчас выясняется, что он не только на работе, но и дома, подолгу живет в виртуальной реальности. Только тогда выявляется патологическая интернет-зависимость наркотического свойства. Обычно при этом человек не просто ищет и получает информацию, а общается в интернете, и это поведение становится значимой частью его жизни. Профилактика и лечение любой психической зависимости – дело очень трудное. При этом очень немногие люди осознают или признаются врачу, что у них есть связанные с этим проблемы. Обычно это выявляется случайно. Гораздо легче предотвратить интернет-зависимость детей самим родителям, которые постоянно наблюдают за ними. Им легче заставить их умерить тягу к играм или воображаемому миру. Впрочем, многие не видят в этом ничего предосудительного. Это никому еще не повредило, рассуждают они. Не повредит и мне. Конечно, интернет сам по себе не приносит вреда. Серьезный вред возникает, когда он начинает занимать значительную часть вашей жизни, и киберпространство становится более реальным, чем сама жизнь. Именно тогда такие люди начинают нуждаться в помощи.
Говорил британский нарколог доктор Леонард Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую будет вести Виталий Портников. Тема программы «Сможет ли украинская оппозиция стать сильной альтернативой власти?» В программе участвует премьер оппозиционного правительства, депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».